Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги», как всегда, в студии вместе со мной доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы начали с вами проходить заповеди, которые стали как бы основой всех законов, всех таких духовных книг, течений, религий, всего.
Да.
И прошли первую заповедь, поскольку она является как бы короной, мы на нее уложили с вами передачу, и похоже, что можно еще и много передач уложить. Но двигаемся дальше. Следующая, вторая заповедь. «Не произноси имени Бога Всесильного твоего попусту, ибо не простит Бог того, кто произносит имя его попусту». Мне интересно, все время есть какая-то, знаете, указание, и тут же, и тут же угроза. «Ибо я тебя накажу», «ибо я тебе сделаю». Вот это очень интересно, здесь какие-то все время две составляющие, мы об этом не говорили, но может вы этого коснетесь. Но во всяком случае, «не произноси имени Бога Всесильного твоего попусту».
Это действие.
Это действие.
Дальше.
А дальше, ибо не простит Бог того, кто произносит имя его попусту.
То есть, угроза. Одно то, что касается... Нет, не угроза. Одно то, что касается человека, и второе то, что касается реакции на это действие человека.
Совершенно верно, да.
Ну,
так что такое попусту не произносить имя?
Попусту это значит, то есть, ты не можешь привлекать силу Творца для того, чтобы произвести какое-то эгоистическое действие. Потому что Творец – это абсолютно альтруистическая сила, свойство отдачи. Ты не можешь использовать его, просить его, требовать или каким-то образом привлекать эту силу для производства каких-то эгоистических действий.
То есть я пойду и что-нибудь во имя Творца сделаю.
Не получается это, не получается, да. И не только это не получается. А дело в том, что такое действие, что у тебя не получится, оно тебя удаляет от Творца. В этом заключается наказание.
А, это, ибо не простит Бог. Вот
да,
это из этого исходит.
Да, в этом заключается наказание. Никому это, Творцу это не... Ты понимаешь, если это цельный абсолют, ты не можешь на него действовать никак. Ты можешь его только использовать для того, чтобы себя исправить или, наоборот, себя испортить, отдалить от исправления. Вот в этом-то и заключаются практически все заповеди. Эти 10 заповедей, они являются основными, потому что человек состоит из 10 основных свойств. Первое свойство, мы говорили уже, нет никого, кроме Творца. Вот. И второе – это свойство вот это вот. Не использовать его для какого-то...
Своих эгоистических
действий. Почему оно – это второе свойство? Потому что оно относится к сфере хухма. Первое, оно как бы идеологическое, оторванное от всего.
Голова, кетер,
да.
Корона.
Да, то есть нет никого, кроме него, ты его не видишь, ты его не слышишь, ты его не знаешь, не ощущаешь, ты не можешь его никак использовать, ничего. Второй говорит, нет, есть такая как бы эманация, что ли, такое проявление Творца, которое ты якобы можешь использовать, но берегись, как его использовать. Если ты используешь это без подготовки, потому что это говорится уже про свет хухма, кетер, следующая хухма, то тогда ты можешь это получить в себя. И тогда это будет, конечно, разбиение. Вот. Так что берегись. Это тебя отдалит.
То есть, если я использую для эгоистических целей,
да,
это меня отбрасывает.
Свет хухма тебя отбросит назад. А, или наоборот, если ты правильно это будешь делать, не попусту.
А для приближения.
А для исправления своих желаний. Угу. Свет хухма, который приходит исправлять желания, то он в тебе выявит, проанализирует все верно, ты будешь знать, кто ты такой. И так далее. И ты будешь правильно дальше действовать. Так что смотри сам, в какую сторону ты действуешь. Творец этого не прощает. То есть, что значит не прощает? За неправильным твоим действием будет неправильное следствие, нехорошее следствие.
То есть в течение всей истории творилось это религиозное безумие там, со всеми этим во имя Творца.
Да,
и во имя этого это, в принципе, только отдаляло человечество, грубо говоря, можно так сказать или нет, от...
Но это отдаление, оно необходимо.
Необходимо.
Для того, чтобы... От осознания зла прийти к осознанию добра.
То есть оно необходимо, чтобы привести к тупику человечества, да, и дальше посмотреть наверх уже.
А как же? Иначе мы не учимся. Мы, естественно, единственное, что можем, заранее, может быть, увидеть тупик. То есть приблизить его к себе своим сознанием так, что я в него уже втыкаюсь.
Не
физически достигая его, а уже издали я знаю, все это в тупик. Мне надо менять, и я нахожу все силы, даже не уткнувшись в этот тупик, изменить движение, хотя оно против моей воли, против моих желаний. То есть осознание тупика, оно должно быть как будто я на самом деле в нем нахожусь. А иначе у меня не будет силы изменить направление.
Для этого надо ощутить высший разум какой-то.
Для этого надо вместо Творца использовать окружение. Творца не будет. Он не проявится, потому что ты еще
эгоистичен.
Когда ты упираешься в тупик со всем своим эгоизмом, там ты начинаешь чувствовать его за этим тупиком, как-то предчувствовать. А если ты еще не достиг с помощью страданий тупика, ты хочешь его издали увидеть и откорректировать себя, то тогда тебе вместо Творца есть возможность определить все это и отформатировать в группе.
Это и называется «И победили меня, сыны мои», да?
Да.
Вот именно это,
да,
да, состояние. Да. Увидеть тупик на...
Обдурили меня, что называется.
Обдурили. Да. Увидеть тупик на расстоянии, не, да, приближаясь к,
да,
нему.
То есть они использовали свойства природы, которые их окружают, для того, чтобы создать такую форму взаимодействия, которая бы им помогла бы определять духовную истину в связи между собой. То есть мы строим между собой такую модель, которая по аналогии показывает нам духовные категории, с которыми мы не связаны. И мы можем таким образом менять свой курс правильно, измерять его и все делать внутри правильного нашего сообщества.
Не будучи на этой ступени.
Не будучи на этой ступени.
Вот это вот поразительно.
Да, вот это то, что дано. А иначе вообще тебе не дано и ничего, в общем-то. Потому что никогда тебе не дадут войти на духовную ступень, пока ты не находишься в ней своими свойствами. Это значит в нее войти. Ты не можешь войти, оставаясь собой. Войти – это значит, изменив себя под нее. А как ты изменишь себя под нее, если ты не знаешь, что же она такое? Поэтому ты должен в нашем мире выстроить такую модель, подогнать себя под эту модель, и тогда ты станешь... подобным духовным
как
ступени.
Как будто бы ты строишь это, не ощущая ее.
Неважно, да, да, да. Ну, поэтому называется модель.
Да. Отработка модели как, да, происходит. Следующая заповедь. Помни день субботний, чтобы освятить его. 6 дней работай и делай всю работу свою. А день 7-й, суббота, Богу Всесильному твоему. Не совершай никакой работы ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя. Ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец твой, который во вратах твоих. Ибо 6 дней творил Бог небо и землю, море и все, что в них, и почил в день 7-й. Поэтому благословил Бог день субботний и освятил его.
Да.
Это все дело относится только к евреям или нет? Такой прямой вопрос.
Речь идет о субботнем дне. Кто хочет идти к духовному, тот должен соблюдать это условие. Почему?
6 дней и 7-го дня, да?
Духовных.
Духовных.
Дело в том, что, о чем это говорит, мы должны исправить себя под стать духовному облику, особому, который называется Зарампин. Угу. Зарампин состоит из 6 частей. Они называются в проекции на нас 6 днями недели. То есть вся моя работа в первый день, это я не хожу работать на какой-то завод или в офис. Понятно, что это не считается работой вообще. Скоро мы не будем нигде работать. Наша работа будет именно в этом.
В достижении этих дней духовных.
Я употребляюсь первой сфере в первый день. Хесед. Второй сфере, это значит второй день. Это не дни, это не 24 часа. Не обращение шарика нашего вокруг своей оси. И так далее. То есть я работаю над собой. Исправляю свое общее желание... Градуирую его на 7 частей, и первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, я исправляю его в соответствии таком, что оно приобретает форму хесед, гвура, тиферет, нецах, од, есот. И последняя часть моего желания, я его не исправляю совершенно. То, что я исправил в течение всех этих дней, эти все желания исправленные, они собираются вместе, и они наполняют меня на этой 7-й моей ступени, которая называется Малхут. Эта ступень не относится к 6 рабочим дням моего исправления. Она как бы подарок свыше, дополнение к 6 дням. Вообще нет разделения в нашем мире на 7 дней. есть месяц, есть год, вращение Луны, вращение Земли, вращение Солнца, Земли вокруг Солнца. Но нет такого понятия, как неделя.
Нет, да. Нет
такого. А где? Астрономически?
Нет, да, астрономически.
А в чем? Земля вращается вокруг своей оси, это день. Так ведь?
И дальше пошли месяцы.
Да, месяцы – это оборот Луны вокруг Земли. Год – это оборот Земли вокруг Солнца. Ну и потом есть еще различные 25-27 лет, там всякие 50 лет, всякие, но это уже более астрономические такие, далекие от нас периоды. Но они существуют. Есть такой большой мазур, так называемый, то есть это есть как бы солнечный год. Не земной год, когда Земля вращается вокруг Солнца, а солнечный год. Ну и так далее. Это все указывается, кстати говоря, и в Каббале, издавна это известно. Тысячи лет.
Я знаю, что неделя – это чисто духовное понятие. Да?
Конечно. Да, в неделе вообще нету нигде в нашем мире. Никоим образом. Никак.
И она именно отсюда и пришла.
Она отсюда и пришла. Ее никогда никто не соблюдал. Ее никогда никто вообще не праздновал. Нигде. Она пришла именно из группы Авраама, которые таким образом начали себя настраивать на духовные силы. Поэтому это есть все-таки праздник, который называется «Новолуние». Праздник, который называется Новый год и так далее. Ну, праздник Новолуния, он понятен, потому что...
Начало месяца,
когда месяц начинается, новое зарождение Луны, когда Земля ее не полностью скрывает, а начинает постепенно раскрывать. И вот это появление этого рожка, да, растущего, извиняюсь, не в эту сторону, вот в эту, растущее, да? Вот. То есть, если мы будем смотреть, вот так вот он идет, да? Вот. Так это растущий рожок, который получается, это астрономический знак. Ты смотришь на небо, ты его видишь. Вот. Ты относительно его можешь все измерять. Если ты находишься в Иерусалиме, так это относительно Иерусалима. И так далее. Смотри, на какой широте. Но
неделя – это чисто...
Но неделя – это чисто библейское понятие.
И дальше это... подхваченное всем миром.
Да, да, и она не относится точно только к Иерусалиму. На любом меридиане она празднуется. Если я в Иерусалиме сейчас праздную субботу, то, допустим, мой товарищ в Мексике ее не празднует, для него еще спокойно рабочий день и так далее. То есть этого знака в нашем мире нет. К чему это идет? Потому что если человек работает духовной работой и исправляет в себе 6 частей своей души, 6 сферот своей души, хесед, гвура, тиферет, нецах, од, йесод, он приходит к состоянию, когда все они сходятся вместе, потому что Есод вообще называется соединительная часть. Угу. И все это входит в Малхут, в седьмой день недели, как бы. И в этот день, как бы в этом состоянии духовном, это не имеется в виду день по календарю, это может быть мгновение или 10 минут, время не имеет значения, он в таком состоянии ничего не имеет права делать. То есть наоборот, он должен...
отдаться.
Получать в себе результат наработки своей, недельной, так называемой.
Шести сферот
этих, да. Шести частей исправления. Так что, и вот так вот по этим шести дням, так называемым, шести частям исправления седьмой, таким образом он и доходит до полного исправления. Когда полностью вся его душа, она исправляется.
Вот вопрос тут такой. Мы сейчас говорили о исправлении человека, как бы, ну, естественно.
Какого человека?
Не человека.
Души.
Души, да. Души. А здесь говорится, не совершая никакой работы, ни ты, ни сын твой,
а это его частное желание.
Ни скот твой, ни ничего.
Товарищ Инаку, это его частное желание.
Частное желание.
Конечно. Скотина моя, и жена моя, и все они во мне. Вот они все.
Жена во мне,
да, это все уровни моих желаний, конечно. Только за них я отвечаю.
Понятно. Исправление идет от легкого к тяжелому? Исправление так происходит или нет?
Нет.
Нет, да?
Оно исправляется на этой ступени комплексно.
На этой ступени вы что говорите? Вот, например, первый день.
Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Да. Они все входят в один комплекс. Ты не можешь сделать это больше, это меньше, это как-то.
То есть работа идет и с женой, и со скотом, и со всеми.
Абсолютно со всеми, и абсолютно во всех условиях. Хесед, гвура, тиферет, нецах, од. Они все должны соответствовать друг другу. Это должен быть комплект.
То есть одно входит в другое все время.
Да. И на этом заканчивается неделя. Следующий комплект. Ты получаешь вот такую вот пачечку, которую ты должен исправить. новое раскрытие своих свойств.
Понятно. То есть это, в принципе, работа человека, не относится ни к национальности, ни к этому, работа человека.
В итоге, да.
Группа, и к этому придет человечество.
Так же,
да?
Как эта группа, которую Авраам увел из Вавилона. Mm-hmm. Это была просто группа, которая начала это делать, поэтому называлась Иудим, от слова Ихуд, связь, и Исраэль, управление к Творцу, прямо в переводе.
Следующая заповедь. «Чти отца своего и мать свою, дабы продлились дни твои на земле, которую Бог Всесильный твой дает тебе». Угу. «Чти отца своего и мать свою».
Да.
Заповедь, конечно, понимается впрямую человечеством. Как мы ее объясняем?
Ну, я не знаю, насколько это чтут сегодня, особенно
сегодня похуже дело обстоит.
Отроки.
Да, сегодня
да,
похуже дело обстоит.
Такие сегодня... со своих родителей. Но дело в том, что...
Так, в дом престарелых отправить и там раз в месяц где-то посетить. Раньше такого не было.
С этой жизнью ты не можешь ничего сделать. Я знаю по своей матери, которая в доме престарелых. Ты не можешь просто обслужить человека по сегодняшним проблемам, запросам и всем. Если раньше человек умирал молодым, у Пушкина есть, вошел старец 40 лет. Ну как это так, 40 лет старец? В наше время 80, никто не хочет еще умирать.
Да, вот именно.
Вот. Что же делать детям, которые с утра до вечера должны работать и не имеют вообще времени оставлять кого-то дома, на кого-то, на что-то. Когда-то жена скрутилась от печки к столу и так далее.
Работала. Это ее работа.
Это была ее работа. Так рядом с ней были старики. А муж уходил даже куда-то, если...
Ну, это один взгляд. Другой взгляд, что все-таки эго отскочило так, что человек...
Естественно.
Обращен к себе.
Одновременно и то, и другое. Но так мы устроены, и поэтому мы так устроили мир. Но дело в том, что отец и мать, это, конечно, не имеет отношения никакого к нашему отцу и матери, а имеет отношение к двум особым системам. Отец – это свойство хухма, откуда исходит свет хухма.
Свет
и
жизни.
Мать, свет жизни. И мать – это свойство бины, откуда исходит свет заботы. И они, эти света, противоположны друг другу и взаимодополняют друг друга. Свет отца, он белый, дающий человеку разум, серьезную силу.
Мужество, силу.
Да. А свет матери, он дает ему мягкость, связь, правильное отношение к другим, завязку такую
здесь
хорошую.
Здесь любовь, да, в этом смысле?
Да, 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 здесь любовь, здесь возможность ощущения других и так далее. Отец, он, но он-то сила.
Ну что такое то чти? Есть, чти тогда в таком...
Чти, это значит, смотри, как в них правильно сочетаются, в отце и матери, правильно сочетаются эти две силы. Сила отца и нежность, любовь матери вкладываются друг в друга. Вот таким образом ты должен сделать сам с собой, в себе, такое же сочетание свойств.
И дабы продлились дни твои на земле.
Да, вот именно с землей, то есть со своим эгоизмом, со своим желанием, ты должен сделать именно вот такое обращение, такое сочетание.
Тогда ты можешь существовать с этим эгоизмом.
Тогда да? Ты будешь с ним существовать.
Ну, это точно все. Тут
очень просто. В общем, когда мы начинаем понимать, что это все относится именно к нашей природе, каким образом мы ее должны исправить, и ни о чем другом. А чего говорить о другом? О жизни в этом мире все равно кончается. Здесь говорится о том, что в течение этого мира подняться на следующую ступень и начать существовать совсем в ином измерении.
Следующая короткая очень заповедь. Не убивай. Вот коротко. Не убивай. Что под этой заповедью?
Не убивай. Под этой заповедью подразумевается, что вот этот свет, который приходит к нам свыше...
Именно отца и матери вы имеете
да,
в виду?
Да, свет жизни, свет оживляющий, исправляющий, направляющий к Творцу, к подобию Творцу, ты его можешь отрезать, ты его можешь прекратить, ты его можешь как бы выключить.
То есть не впускать в себя?
Да. Тем, что ты возродишь в себе эгоистическое желание.
То есть он приходит
как только оно в тебе появляется, свет, так, мгновенно, он не доходит до тебя. Он заранее предчувствует это желание и уже исчезает. Потому что между светом и твоим желанием есть кетер, хухма, бина, зарампин, малхут. Малхут – твое последнее желание, а кетер – это первое. Так вот он чувствует, еще в Кетер находится свет, что в Малхут ему нельзя приходить. И таким образом не приходит к тебе. То есть вот тут и получается парадокс. Я еще только делаю что-то неисправное, свет это уже знает и уже не подходит.
То есть даже касания никакого не происходит?
Никакого. Эти сферот разделяют нас между собой.
Вот. Но я двигался к свету, поэтому свет начал движение ко мне, как бы.
Да, но ты потом начал двигаться неправильно.
Потом я начал
и сразу же в Кетере это чувствуется.
Почему я двигаюсь?
Существует полная взаимосвязь, обратная связь между Малхут и Кетер. И как только ты в Малхут что-то делаешь, мгновенно Кетер это ощущает, твое намерение, и свет из него выходит.
Я так или иначе двигаюсь за наслаждением. Я желание, правильно?
Но.
Что произошло со мной, если я двигался туда, значит, я ощущал, ну, то есть, наслаждение будущее, как бы.
Ну.
Что произошло со мной? Почему я вдруг...
Душу убил свою.
Да. Ну, почему? Ну. Как? Почему я ее убиваю? Ведь это
да
же
потому что ты захотел ради себя.
Вот это вот, что приближается.
Да,
то есть, свет, оно чуть-чуть приоткрылось?
Свет входит только в подобные свойства. Uh-huh. А ты сделал ему обратное, сразу же испарился.
Это вообще можно заметить почти везде. Даже все революции начинаются с романтической стадии. Со стадии, что вот сейчас мы построим справедливое общество.
No.
И бац! Все, дальше цепочка крови, убийств и так далее, и так далее, тюрьмы и так далее.
И в итоге Че Гевара, диктаторы.
И Че Гевара, и Сталин, там, чего хотите. Но
нет, такие была... романтики были.
Да, нет, были, действительно. Mm-hmm. Всем не ели, не пили, с чахоткой. Делали революцию, конечно, все это сейчас пробрасывается, говорится, что этого не было, но была эта романтическая стадия.
Обязательно. Иначе она бы не смогла бы ни в чем воплотиться. Mm-hmm. Она получила поддержку света на своем первом этапе. А потом...
Но свет остановился, даже не прикасаясь.
Да. Ничего, да? То же самое и в технологии, то же самое и с богачами со всеми. Они хотели двигаться вперед. У них была романтическая составляющая.
Вся капиталистическая система, вы имеете в виду?
Любая система. Капиталистическая, эгоистическая, нацистская, неважно какая.
Что не было составляющей положить в карман, начальная.
Да, но не это двигало людьми. Идея. Доказать, показать, притворить. Насладиться тем, что я созидаю.
Угу.
Вот это...
То есть я тут творец.
Да, да. Вот это вот было. А потом меркантильность одна.
Чуть возникает этот момент этого эгоизма, чуть он вступает в игру, и все.
И уже точно движется к краху. Может, пройдет еще 200 лет, но все равно будет крах.
Тогда так, что сделать? У нас осталось 2 минуты. Что сделать?
Но за 2 минуты можно много чего сделать.
Много сделать. Что сделать за 2 минуты, чтобы объяснить, чтобы этого краха не было? Вот как перекрыться? Возможен ли предварительный союз, чтобы эта романтическая стадия перешла бы в высшую?
Для этого надо знать... Как удерживать себя в этой романтике. Вот. То есть романтика такая, что высшая духовная ступень должна все время притягивать тебя больше, чем земная. А земная будет притягивать тебя все больше и больше. И тебе будут открываться такие наслаждения и такие вообще... Чего только нет. И ты должен постоянно предпочитать духовный рост, тому, что тебе раскрывается.
Можно
здесь
заранее перекрыться, зная, что будет происходить? Можно заранее,
конечно,
перекрыться? Можно заранее заключить какой-то договор?
Никак.
Не знаю.
Никак, ни в чем.
Что меня остановят, что меня предупредят,
нет, только
напомнят.
Если через окружение. Если ты связываешься с окружением, ты вкладываешь в него все свои силы. То, что они делали в своих революциях, они готовы были все отдать ради товарищей. И поэтому это сбывалось.
Ну и все равно.
И как только пропадала связь между ними, кто-то больше, кто-то меньше, начал делать раскладку, ты министр такой-то будешь, а я буду таким-то, и все. На этом все исчезало. Нет уже круга, нет уже равенства, и на этом все.
Почему
попадало.
Это возникало?
Эгоизм вторгался.
Что делать, чтобы это не возникало?
Создавать такое окружение плюс творец. Начиная от него через окружение широкое на самый центр.
То есть должен быть вот этот невидимый, с которых ты не делаешь идолов, который невидим, который со всеми этими законами непростыми.
И ты сам пропадаешь там невидимый в этой во всей системе. Иначе ничего не будет. Ты должен сам без всяких для себя каких-то вознаграждений в ней пропасть. И тогда обретешь другой мир.
Спасибо, доктор Лайтман. Спасибо большое. Не хочется прекращать передачу, но деваться некуда, дорогие друзья. Дальше будет не менее интересно, я вам это обещаю, так что будьте с нами, до свидания. До свидания.